Значит, сегодня мы продолжаем наш разговор про 10 заповедей. Значит, в предыдущие встречи мы говорили о 10 заповеди Бога, которая призывала нас желать жить своей жизнью во всей ее полноте, если помните. И говорили мы также про 9 заповедь, которая раскрыла нам смысл и значение то, что мы условно назвали душевного зрения. Да? Когда мы говорили, что только душа человека может познать истину, то есть является источником и средством ее познания. И прежде всего истиной относительно того, кто есть я и какая жизнь является моей. Вот. И кроме того, мы говорили о важности свидетельства для насыщения этой истиной, то есть насыщения жизнью окружающего нас пространства, то есть различных энергетических полей, и в том числе поля информационного. Ну, а теперь нам, как бы так логически продолжая эту цепочку, мы должны понять, ответить для себя на вопрос, а что на практике для нас означает вот это свидетельство истины. Да? То есть как мы можем насыщать жизненное пространство истиной. Ну, обычно мы привыкли свидетельствовать об истине в отношении других людей, да? То есть выступать в роли свидетелей, и мы обычно говорим, о, вот я знаю, этот человек, он, сейчас правду скажу, да, он совсем плохой человек, да? А вот этот человек совсем хороший человек. Вот. Но сейчас мы говорим не о свидетельстве о других людях, да? А о свидетельстве истины по отношению к самим себе. Да? То есть речь не идет о раздаче советов, кто и как должен жить. Мы обычно как говорим, там, Бог хочет, чтобы ты сделал, там, ссылаясь на Господа Бога, но при этом излагая свою точку зрения, да, как нам это представляется. Вот. Но речь идет о нас самих, о нашей душе, и что значит свидетельствовать в этой ситуации на практике, да? То есть чисто практически, что значит быть свидетелем истины в этой ситуации. Ну, мы можем предположить, что речь идет о необходимости ходить по улицам, приставать к прохожим и рассказывать, что Господь Бог думает обо мне самом. Сегодня я открыл, что Бог хочет от меня. Ну, наверное, как бы это тоже не то свидетельство, которого хочет от нас Бог. Хотя такие люди есть, которые ходят по улицам, там улыбаются или наоборот плачут, всем что-то рассказывают. Вот. Но мы будем говорить о другом. И для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, мы должны как раз познакомиться с 8 заповедью Бога, которая звучит очень коротко и очень емко. Звучит она просто «не кради». Вот. Ну, обычно, когда говорят о заповеди «не кради», то говорят о нравственном законе, то есть о том, что воровать, то есть брать чужое – это нехорошо. И об этом знает каждый человек. При этом мы уже настолько развиты, наше общество настолько цивилизовано, что мы знаем, что вот эти формы воровства, они как бы могут быть самыми разными. То есть это может идти речь и о краже кошелька, и о покупке пиратской копии диска, да,
идеи
каких-то, и о незаконном пользовании чужим имуществом, взятым якобы на время в аренду, да, и о неуплате алиментов, то есть формы могут быть самые разнообразные, но воровство есть воровство. Вот. Но законодательство цивилизованных стран, общественное сознание, они достаточно хорошо развиты в этом отношении, да, то есть человечество поработало над осмыслением как бы, вот этого нравственного закона, и нам уже говорить об этой стороне заповеди подробнее нет смысла, да, потому что тут все понятно. Мы будем говорить о другом, мы будем говорить о душе. Итак, если моя душа не должна воровать, да, то есть пользоваться результатами чужого труда, то что тогда она должна делать?
То, что она хочет.
Да. Значит, ну, мы ответим немножко по-другому. Не то, что она хочет, потому что обычно, когда мы говорим «делаю, что хочу», это звучит так немножко...
Ворую.
Да. Значит, мы ответим немножко по-другому. Душа должна творить, созидать, создавать. Да? То есть, если воровство – это пользование результатом чужого труда, да, то наша душа должна творить, создавать, созидать сама.
Создавать.
Это как бы очень простые, такие знакомые всем с детства слова, но мы можем на секундочку так попробовать еще раз понять их смысл. Да, если заглянуть в какой-нибудь толковый словарь, то мы узнаем, что создавать, да, это делать существующим, произвести, основать что-то. Да. А творить — это создавать творчески, то есть вот создать нечто новое. Но прежде чем мы будем говорить о душе, я предлагаю нам оглянуться вокруг себя и для начала посмотреть на вот эту проблематику созидания и творения на привычном для нас обыденном таком житейском уровне. Да? Просто для того, чтобы мы понимали, как бы, как с этой проблемой творчества и созидания обстоят дела сегодня. Если мы посмотрим вокруг себя, то мы увидим, что весь наш мир, все, что наполняет наш мир, это кем-то или чем-то создано. Да? Вселенная, Солнце, планета Земля, горы, моря, дома, машины, произведения искусства, научные открытия, религии традиционные, экзотические, да? Анекдоты, товары в магазинах, мусор на свалках. Все кем-то создано. Ну, кое-что сотворено непосредственно Богом, кое-что сотворено природой, да, кое-что творит человек. А какое отношение ко всему этому имеем мы, люди? Ну, самое непосредственное, если мы участвуем в процессе созидания, если мы тоже что-то производим, и никакого, если мы пользуемся результатом чужих трудов, воруем. То есть это значит, что перед нами всегда стоит выбор. Или мы создаем и творим сами, и потом участвуем в равноценном или неравноценном обмене, да, плодами своих трудов. Или мы крадем. Вот если мы зададим себе вопрос, кто мы, творцы или воры, то 99,9% населения ответит, что творцы. Да? Почему? Ну, мы все что-то делаем, правда? Мы все что-то производим, как-то зарабатываем себе на хлеб насущный, да? Но достаточно ли нам, как бы, вот такого поверхностного взгляда? Я предлагаю немножко посмотреть глубже. Да? Значит, большинство из нас слышало такую модифицированную новозаветную истину, которую в свое время высказывал апостол Павел, которая в его редакции звучала так: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Говорил апостол Павел в коммунистических моральных кодексах строителей коммунизма или где-то еще, она звучала чуть по-другому. Да? «Кто не работает, тот не ест». Там это звучало так. Но смысл от этого не меняется. К сожалению, вот в современных условиях развитого рынка, с его очень узкой такой специализацией, да, вот эта простенькая формула, она как бы ускользает от нашего сознания, потому что наша реальность являет нам совершенно другие картины. Кто у нас не ест в современном обществе? Тот, у кого нет денег. Работает, не работает. Главное, деньги, чтобы были. Кто у кого есть деньги, тот ест. То есть, перефразируя Павла, можно было сказать, да, нету денег, ну и не ешь тогда. Ну, как вы понимаете, ничего удивительного, да, в нашем обществе мерилом всего являются деньги, да, а для их получения совсем не обязательно трудиться в поте лица. Да. Есть целая куча способов, как можно зарабатывать себе на жизнь, не трудясь. Начиная от государственных дотаций, да, там, сдачи недвижимости в аренду, жизнь на банковские проценты, умелое освоение бюджетных средств, да, многочисленный способ получения денег в результате каких-то якобы бизнес, якобы операций, да, когда там воздух меняется на воздух, а в результате получаются деньги и так далее. То есть сомнительные сделки, есть откровенные аферы, ну, не говоря уже о разных криминальных способах. Да. То есть, короче говоря, сегодня можно разбогатеть, не трудясь. Это факт, все это знают. Более того, если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что именно эта идея, лежит в основе самой голубой и самой сладкой мечты большей части всего населения планеты Земля. Да? То есть каждый из нас хотел бы разбогатеть, не прилагая к этому никаких усилий. Да? Что вот, хоп, да, и вот эта американская мечта, когда да, да, тебе да. миллион принесли уже в чемодане, да, и тебе уже ничего не надо делать. То есть замечательно. Но давайте зададимся вопросом, обеспечивает ли материальный достаток душевное спокойствие и равновесие? Нет, говорим мы, и не только мы, современная наука отвечает на этот вопрос также вот таким решительным «нет». И совсем недавно, в ноябре 2007 года, в Берлине состоялся международный психологический конгресс, который был посвящен вопросам человеческого счастья. Так вот, в итоговом документе этого конгресса было высказано единогласное мнение всех участников конгресса, и вот прям цитату оттуда привожу. Ничто так не мешает достижению счастья, как безделье. И не имеет никакой разницы, вызвано ли оно нищетой или наоборот финансовым благополучием. То есть тот, кто ничего не делает, как бы добиться вот этого состояния счастья, то есть душевной гармонии, внутренней радости, да, фактически невозможно. Но умный человек сразу может возразить на это и сказать, подождите, подождите. Давайте посмотрим на миллионы наших соотечественников, не только соотечественников, наших современников, да, живущих на нашей замечательной планете Земля, которые каждый день пашут в поте лица, а что-то счастье там как-то не наблюдается. Да. Они, понимаешь, трудятся, да? А где же счастье? Почему труд не делает их счастливыми? Да?
Потому что они боятся.
Прежде всего потому, что само по себе участие человека в трудовой деятельности, да, ни в коей мере не означает исполнение восьмой заповеди Бога. То есть восьмая заповедь Бога, она не говорит о том, что трудись. Она говорит о чем-то другом. Она не говорит об обязанности человека каждый день ходить на работу, да, и зарабатывать себе на жизнь, чтобы есть. Эта заповедь является одним из законов гармоничного развития души. Да? То есть она относится к совершенно другой вот, как бы, сфере. И душа каждого человека очень хорошо знает, участвует ли она в процессе творения или нет. И если нет, то человек может смело забыть о душевном спокойствии, независимо от того, признается ли его способ добычи денег законным или нет, да, с точки зрения общества. Числится он там в списках какой-то компании, ходит ли он там на какое-то производство, или является официальным безработным. То есть, другими словами, вот состояние души человека, оно не определяется общественным положением и статусом, да, принятым в обществе. Да? Оно не определяется размером банковского счета, да, состояние души, именно как бы творческое вот это состояние. И, в принципе, история знает немало примеров и творящих бомжей, да, и несчастных президентов, и непризнанных при жизни художников. То есть, вот, на самом деле, как бы, творчество, да, и статус положения в обществе, они ничего общего не имеют. Да? Если кто-то хочет себя успокоить, сказать, ну как, я же работаю, значит, я не краду, да, я зарабатываю себе на жизнь, то это... Ну, некий самообман. Да? Господь Бог нас призывает не к этому. Именно поэтому, говоря о процессах творчества, о процессах созидания, мы не можем иметь в виду вот, зарабатывание денег. Да? И не можем иметь в виду даже простое участие или неучастие человека в общественно полезном труде. Да? У нас раньше как делили, например, там, при советской власти, да, был труд общественно полезный, да, и труд там на себя. Вот если на себя собственник, то это плохой труд, а общественно полезный – хороший. Вот все эти социальные разделения, они не имеют к заповеди Бога никакого отношения. Да, разговор не об этом. То есть мы сейчас пока отсекаем вот все лишнее, чтобы понимать же потом, о чем, собственно, да, Бог хочет нам сказать. То есть мы должны подняться на некий такой другой уровень с этого обыденного и то есть, вернуться к вопросу о нашей душе. Давайте посмотрим на восьмую заповедь еще раз, заменив вот это библейское «не кради» но более актуальное для нас создавать. Да? И соотнесем ее вот с двумя заповедями, которые мы рассматривали раньше. Значит, что мы увидим? Что Бог хочет, чтобы я жил своей жизнью и радовался. Да? Радовался потому, что я живу в истине, которую я познаю, смотря на мир глазами Бога, то есть своим душевным зрением. Еще он хочет, чтобы я свидетельствовал об этой истине. Да? И не только своими словами, не только мыслями. Да? То есть я не просто познаю истину и как бы вот ее проговариваю, но и своими делами. Делами созидания. Да? Своим творением. И опять давайте уточним, понимаем ли мы, о чем идет речь. Вот может показаться, что все очень просто. Да, я тружусь, я что-то произвожу, я вкладываю в это свою душу. Да? То есть я не просто, я там, вкладываю свою душу, получаю за это деньги, живу честно. Нет, не этого хочет от нас Господь Бог. Не можем же мы всерьез подумать, ну так, давайте поразмыслим, да? Но не можем мы всерьез подумать, что говоря о необходимости созидания для гармоничного развития человеческой души, Бог имеет в виду подключение душевных сил для насыщения рынка товарами, товарным изобилием, да? Пусть даже в виде шедевров мирового искусства. Да? То есть, ну, абсурдная некая мысль, да? Что Бог поставил свою задачу, да, насытить наш рынок товарным изобилием, и для этого нам нужно всем дружно подключить наши душевные силы, да, и производить на гора как можно больше новых видов кроссовок, там, не знаю, консервов, упаковок, там, еще чего-то. Да? Нет, конечно. Но если не о привычных нам товарах, а ведь все в нашем обществе, все товар. Да? Все, это товары в магазинах, товары в кинотеатрах, товары в театрах, товары в церкви. Это все товар. В нашей жизни все превращено в товар. Да? Потому что товар – денежное отношение. Да? Мы куда бы ни пошли, мы везде наталкиваемся на произведенный товар. Книга – это товар. Да? Так вот, если не о привычных нам товарах, так о чем же говорит нам Творец? Да? Что мы должны производить? Нет. Уже загадочно, да? Уже непонятно, так чего же он от нас хочет, если не того и не этого, да, тогда чего? Вот давайте мы, теперь уже переходя действительно к восьмой заповеди Бога, вернемся к началу некому, да, то есть забудем, о чем мы говорили до этого, о нашем рынке, о товарном изобилии, и посмотрим на созидательные возможности и способности человека поближе. Посмотрим для того, чтобы понять, что они поистине безграничны. Вот очень интересно, мы можем творить своим разумом. Есть ученый, могу ошибиться, сейчас я читал его книги, но это было уже некоторое время назад, по-моему, он Хокинг или ученый, который физически полностью немощен. Он не может ходить, он не может двигаться, он не может говорить, у него специальное кресло, в котором он там сидит, его озвучивает компьютер, в нем живет одна только мысль. Он занимает кафедру, ну или занимал, я не знаю, жив он сейчас или нет, да, он был один из величайших ученых современного мира, занимал кафедру, которую в свое время занимал Исаак Ньютон.
Не знаю.
Очень, очень известный, его часто показывали по телевизору. Да. Стивен Хокинг, правильно. Замечательные книги он пишет, мне очень нравились как бы его книги, они как раз помогают ломать стереотипы, там, шире смотреть на мир там, и так далее. В нем живет только разум, там больше нет ничего. Да? В нем, но своей мыслью, своим разумом, да, он творит, да, он создает. С нашим разумом мы совершаем научные открытия, да, выстраиваем сложные управленческие схемы какие-то, да, когда мы там в бизнесе там. Какие-нибудь командующие армии там в армии, да, в своем разуме, они там создают стратегию там, да, будущих войн. Кто-то придумывает гениальные сюжеты книг, да, кто-то придумывает гениальные сюжеты для будущих фильмов. Или сочиняет анекдоты, те же самые. Да? То есть мы можем творить чисто разумом. Мы можем что-то подключать к нашему разуму, наши телесные физические способности, да, можем подключить наш язык, да, то есть свои ораторские способности. И вот я, например, сейчас, ну, как бы, вот я созидаю и творю, да, правда, я еще руки подключаю, ну, немножко. Но если я уберу руки, вот я буду языком, да, сейчас что-то творить. Мы поучаем, наставляем на путь истинный, мы делимся своими знаниями, заставляем задуматься о смысле жизни, веселим, пугаем. Да. Мы можем подключать к процессу созидания свои руки умелые. Да? Мы можем вместе с детьми там, мастерить скворечник, там, забивать гвоздь там, какой-то. Да? Можем работать у станка, можем создавать прекрасные живописные полотна. Да? Мы можем подключать к процессу творчества ноги. Да? Прекрасные танцы. Смотрите, да. Тело можем подключать. Кто ходил в цирк и смотрел на каких-нибудь гуттаперчевых людей, которые там как бы вот да. Все это замечательно, это творчество, да, это созидание, это творение, это создание, да, это некое послание миру какое-то. Но даже без специальной подготовки и без специальных талантов мы можем творить своим телом. Да? Каждый может это делать. Мы можем подарить ближнему свое тепло. Да? Или наоборот, холод и отчуждение. Мы можем участвовать в самом одном из величайших таинств зарождения новой жизни, да, своим телом. Мы это делаем. Кто-то может подумать, что это все. Нет, не все. Мы можем создавать вокруг себя эмоциональную атмосферу.
Энергетику.
И даже иногда даже не желая этого, да, просто делясь с окружающими нашим настроением через улыбку, через слезы, через флюиды страха, агрессии, или наоборот, через сверкающие глаза, когда да, кто-то заходит там, и он настолько счастливый, что и все рядом невольно заряжаются. Да. Короче говоря, созидательные способности человека, они столь разнообразны, они столь безграничны, что их перечисление заняло бы, я не знаю, там. Много часов, много страниц. Нас это не очень интересует все, потому что мы будем говорить не об этом, а мы будем говорить о ином творческом органе человека, о душе. Вот мы наше тело пока оставим как бы в стороне и поговорим о душе. Могу ли я творить душой? Да. Кто-то скажет «да», кто-то даже может сказать, что именно может творить душой. Ну, например, большинство людей, которые ходят в церковь, они сразу могут сказать, ну как, душой я творю молитву, например. Да? Как, молитва, что такое? Разговор души с Богом. Да? Вот моя душа творит молитву, например. Кто-то может сказать, что творчество души – это что такое? Любовь. Да? Кто-то, кто ближе к Востоку, может рассказать про состояние просветления, да, когда там душа наша, она там раскрывается, там, не знаю, чакры наши переполняются или наоборот. Я не специалист в восточных техниках, короче говоря, что-то происходит, да, и вот состояние просветления, которое тоже есть наше душевное творчество. Да. А кто-то не скажет ничего, потому что в нашем обществе, в общем-то, говорить о творении душой не принято. Я не беру отдельные религиозные как бы, течения, да, мы берем светское общество, то есть вот в повседневности. Да. У нас обычно никто не говорит, вы знаете, я душой создал вот этот товар. Там, да, вот, да. Ну, если только художник какой-то или скульптор, а вот, например, как бы продавцы там, в магазинах, да, они обычно говорят как, или реклама говорят, да, что этот товар создан с использованием мировых стандартов, там, народных традиций, передовых научных достижений, там, тайных знаний. То есть все что угодно, да, но про душу
все забывают.
Никто никогда не говорит. О душе говорить не принято, и это очень жаль, потому что Господь Бог хочет, чтобы мы творили душой все. Именно так, все. Но только вот не так, как мы себе это понимаем, а в перевернутом состоянии. То есть, чтобы мы не творили без души. Ничего.
Если все сделано с любовью.
Понимаете, это же... вот перевернутое, не так, как мы привыкли понимать. Ты во все вкладывай свою душу, да, куришь, ну вложи в эту душу и кури от всей души, да. Там, пошел грабить, ну вложи свою душу, да, и так от души грабь. Там, да? А, нет, заповедь Бога говорит не об этом. Да? Она не говорит о вложении души в нашу суету. Да? Она говорит о том, как избавиться от этой суеты. Она говорит о том, что мы не должны ничего делать без души. Да? Что все наше творчество, оно должно быть основано на душевном позыве, да? На желании души. И согласитесь, иначе не может быть. Ведь мы же говорили в предыдущей заповеди, что только наша душа знает истину. Да? Mm-hmm. Мы-то не знаем, только душа наша познает истину. Только душа может познать волю Бога, его замысел в отношении той или иной вещи. То есть, хочет ли Бог, чтобы этот стакан существовал или нет? Это знает только душа моя. Да? Mm-hmm. И если я понимаю, что Бог этого хочет, да, этого хочет моя душа, я понимаю, что вот этой вещи не хватает в мире, тогда я должен ее сотворить. И это такой своеобразный ключ к осознанию восьмой заповеди Бога. Только то имеет право на существование в этом мире, что сотворено по воле Бога. А волю Бога может познать, да, только душа человека. И потому вот по замыслу Бога, по замыслу Творца, творением и созиданием может быть названо лишь то, что является результатом осознания, да, истины. Нашей душой. Равно как и результатом ее свободного выбора. То есть это должен быть свободный выбор души. Да? И вот только такое творение приносит душе мир и гармонию. Да? Вот эта вот заповедь как бы «не кради» или по-другому «создавай», она подразумевает не любое, да, не работу, не заработок, не на хлеб насущный, не... Она подразумевает реализацию наших душевных порывов, да, ну не порывов, а познание истины, я понимаю, что я должен делать, я это делаю, да, потому что именно эта вещь, да, ее не хватает в этом мире. Да? Ее не хватает Богу, ее не хватает мне, ее не хватает людям, да, поэтому я ее приношу в этот мир. А вот теперь давайте попробуем превратиться в таких полных идеалистов, таких утопистов.
Я бы сказал. Если все это будет делать с душой, то и мир будет белый.
И представьте себе, как сильно изменился бы наш мир, если бы каждый человек на этой планете стал жить своей, а не чужой жизнью. То есть в соответствии со своими талантами, да, со своими способностями и так далее. И вот там на своем месте он создавал бы лишь то, чего требует его душа. Mm-hmm. Вот ни страх, ни злоба, ни голод, ни нищета, ни желание разбогатеть, ни собственная гордыня, да, я сделал. А его душа, как бы душевная потребность. Представляете, какой, это был бы совершенно другой мир, абсолютно другой. Да? Это был бы мир, из которого бы исчезло подавляющее большинство вещей, которые являются никчемными, ненужными, глупыми, вредными, они бы перестали существовать в этом мире. Но зато этот же самый мир, он стал бы гораздо богаче и красивее, потому что в нем вещей бы стало меньше, но это были бы совершенно другие вещи. И речь идет не только об оружии, наркотиках, то есть о каких-то плохих вещах, да? Нет. Я не знаю, как вам, а вот... Я это осознаю совершенно четко и думаю, что это ни для кого не секрет, что сегодня одной из основных проблем нашего общества, то есть нас с вами, да, становится товарное изобилие. Вот то самое огромное количество абсолютно пустых и никому не нужных вещей, в том числе книг, идей, произведений искусства, фильмов, товаров, всего, да, среди которых мы упорно пытаемся найти то, что нужно нам самим. А что нужно нам самим? Нам нужно то, что создано с душой. Когда мы идем в магазин, мы пытаемся найти вещь, созданную с душой, да, в которой что-то есть в этой, да, это не клон и не всего остального. Да. Мы пытаемся найти то, что, во что кто-то вложил, да, частичку своей души. Но вот это огромное изобилие пустых, да, вещей, созданных без всякой души, да, оно что? Оно заставляет нас тратить на эти поиски
время.
Не только деньги, но и время. А что такое в наше время? Это наша жизнь.
Самое дорогое.
Это наша жизнь. Время – это наша жизнь. Да? Вот подумайте, на что мы тратим свою жизнь. Вот эти дни, часы, минуты, которые нам отведены для пребывания здесь на земле. Да? Их не так много. Mm-hmm. На что мы их тратим? Мы их тратим на бесконечные хождения по магазинам, на попытки разобраться в многообразии упаковок. Красочных упаковок, которые содержат в себе один и тот же стандартизированный, произведенный в соответствии с инструкциями, не в соответствии с потребностью души, да, а в соответствии с какими-то никому не нужными инструкциями, да, и по сути своей низкокачественный товар. Низкокачественный не по показателям своим, не по характеристикам, низкокачественный по отсутствию в нем души. Да. Мы тратим свое время на просмотр многочисленных сериалов, телепрограмм, кинофильмов, которые не несут в себе ничего, кроме пустоты. Вспомните хороший фильм, фильм, который действительно душу нашу как бы подключает, да, вот среди обилия, как бы хорошая передача, я не знаю, то есть, ну вот этот визуальный ряд весь, который мы получаем. Это же редкость, да, это праздник. Ты сходил в кино, ты увидел что-то стоящее. Душа поет, да, я посмотрел фильм, ты готов об этом рассказывать. Да? Но на каждый этот фильм, созданный с душой, приходится десятки и сотни, которые ничего в себе не несут. А мы тратим на них свое время. Да? Мы тратим свое время, жизнь свою, на чтение того, что сегодня называется газетами, журналами, книгами. На самом деле это не газеты, не журналы и не книги. Это средство для убийства свободного времени. Прочитал, убил 2 часа, 4 часа, 8 часов и забыл. Ты на следующий день не можешь вспомнить, что это было. Mm-hmm. Да? Ты знаешь, что ты убил часть своего времени, да? Ты убил свою часть себя. Как бы, да?
Но так никто же не воспринимает.
Я понимаю, нет, люди иногда сознательно, когда человек едет в транспорте, да, например. Ну, в Латвии такие тут не такие большие расстояния. Если мы возьмем там в Москве или в каком-то мегаполисе, да, очень многие люди в транспорте читают, чтобы убить свое время. Да? Они идут это осознанно, они берут там какой-то роман абсолютно неизвестно о чем, и читают его просто для того, чтобы вот не там час не как бы переживать стресс в поездке в транспорте, да, а просто вычеркнуть его из своей жизни. Он все равно вычеркивается, только вместо стресса, да, я использую легкий наркотик. Да, я погружаюсь в иную.
А почему наркотик? Может быть, это в пользу идут, так как мы вот сейчас говорим, да, тратим время, может быть, да. Также он ищет какую-то там.
Нет, я не знаю, пробовали вы ли вы читать подобную литературу, я пробовал. Мне тоже приходилось убивать свое время, когда мне нужно было, например, там, двое суток в поезде ехать одному, без единого попутчика. Да? Ну, там двое суток в изоляции, это такое тяжелое испытание. Да? И если ты не хочешь подключать свою душу и не хочешь думать о проблемах своей жизни, ты берешь книжку, которую ты купил тут же в привокзальном киоске, да? Ее с удовольствием прочитываешь, потому что она захватывающая, сюжет, там детектив, любовная история, все. Вышел из поезда, выкинул, и ты. Спросите меня, о чем были эти книги. Нет, я могу сказать, что это были детективы, наверное. Да, что еще захватывает там, да, может быть, какие-то триллеры. Но вспомнить не только, что она мне дала, да, эта книга, но еще там, о чем она была, какие герои там что говорили, я не помню. Потому что это совершенно другого. Возьмите сегодняшние газеты. Да. Они информируют, да. Они как бы нанесут нам с одной стороны информацию, с другой стороны они рассчитаны опять на то же самое. На некое убийство нашего времени. Но самое страшное это не это. Самое страшное то, что вот все эти ненужные товары, фильмы, книги, они предлагают нам разнообразнейший выбор. Они предлагают нам свободу выбора. Они говорят, смотри, зайди и посмотри, да, 1120 DVD, как бы, выбирай любой, у тебя свобода. На самом деле это не свобода, это мистификация, обман. Да. Потому что выбор на самом деле стоит не между тем или иным DVD, да, не между той или иной книгой. Выбор у нас другой. Мы можем тратить свою жизнь на творчество, да, позволяя стать существующим тому, чего жаждет моя душа. Можем тратить свою жизнь на участие в процессе обмана. Можем воплощать ложные идеи, вещи, явления, которые нужны только для одного, чтобы отравить мою душу, отравить душу других людей и потихонечку нас убить. Но при этом обеспечивать нам материальный достаток. Что мы выбираем, жизнь или смерть? Чем мы насыщаем мир вокруг себя? Вот я утверждаю, что в восьмой заповеди Бога речь идет о жизни человека. Бог предлагает нам выбрать жизнь. Где-то даже есть такая библейская фраза, да? Тебе предложена жизнь и смерть, там, да? Выбери жизнь, говорит Бог. Так вот, выбирая жизнь, мы призваны творить свою жизнь. Каждый ее день и каждое мгновение этой жизни. Что это значит? Это значит насыщать делами истины, которую, как вы помните, мы можем познать только душой, каждый момент своей жизни. Независимо от того, что мы в этот момент делаем. Пишем мы книгу, стоим за станком, убираем квартиру, кормим ребенку, да? Кормим голубей, сидя на лавочке, или уток на канале, неважно. Каждый момент своей жизни и в любой сфере деятельности человек может реализовывать потребности своей души. То есть творить и созидать свою жизнь. Или выбор – нести в мир ложь. Ну и смерть, соответственно. Ну, здесь самое время, вот после такой апокалиптической картины, нарисованной мной, когда мы находимся вот в этой мире ложных вещей, явлений, да, которые вот просто нас заваливают, да, и отнимают у нас наше драгоценное время, которое мы могли бы жить полноценной жизнью. Кто-то может возразить или спросить. И сказать, ну, сказать, хорошо, допустим, это так, но если люди, которые живут без души, несут в этот мир ложь и смерть, то почему мы все еще не погибли? От чего мы все еще живем, если вокруг столько лжи? Ведь таких людей большинство, согласитесь, что большинство людей, да, они не душой своей живут, да? Они живут, потому что они живут, автоматом. Потому что они автоматом, они вот эту ложь производят, да, производят и производят. Казалось бы. Но я не могу согласиться, потому что я понимаю, что каждый из нас, каждый из людей, участвует в процессе насыщения мира истиной. Все равно каждый человек это делает. Кто-то осознанно, кто-то интуитивно. Да? У кого-то случайно получается сказать правду. Да? Он и хотел бы соврать, но как бы проговорился, да? И насытил мир истиной. Кто-то и хотел создать что-то непотребное, да? Но пьян был и вышло что-то, да, красивое, то, чего жаждала душа. Да. То есть кто-то в большей степени, стараясь не идти против своей души, кто-то в меньшей степени, прислушиваясь к голосу сердца лишь иногда, время от времени. Но есть такие люди, кто, например, становится человеком только в общении со своими детьми, например. Да? Или в отношении с любимым человеком. Вот тогда он человек. Да? А все остальное время там на работе, в обществе он там маска. Ну, несет, вот, насыщает мир этой ложью, да, ему как бы там души вообще нет. Да? Но даже тот человек, кто максимально насыщает мир вокруг себя ложью и смертью, не погибает в тот же час. То есть, казалось бы, он уже все вокруг себя отравил, а все еще живой. Почему? Потому что он питается за счет творения душ других людей. И если вам вдруг какая-то мысль покажется немножко такой странной,
нет, туда-то все это хорошо надо,
то я вам предлагаю поразмыслить над тем, почему среди безжалостных акул капитализма, как их называют иногда, да, почему среди криминальных авторитетов, почему среди кровавых диктаторов всех времен и народов так много любителей и ценителей высокого настоящего искусства. Будь то антиквариат, будь то произведение искусства известных мастеров, будь то балет, кино. Почему они ходят на премьеры, почему они ходят не на второсортные премьеры, они ходят на лучшие премьеры. Потому что искусство, да, высокое искусство, это истина, душа, да, в чистом виде, как бы концентрированная, там, стопроцентная. Да? И вот эти вампиры, ну, так фактически и есть, да, они ходят туда подпитываться, да, потому что они сами живут без души, но только душа дает источник жизни, да. И вот они там на аукционах, там 200 миллионов раз, 200 миллионов два, я заполучил чей-то кусочек души, да, в свою коллекцию, и только я ее буду видеть и лицезреть, и только я буду это, да. Кстати, вот эта подобная компенсация собственного бездушного существования, да, за счет душевной энергии других людей, как раз и есть то самое воровство, о котором говорит восьмая заповедь Бога. Не кради. Твори своей душой. Да, не твори, не кради.
Не будь вампиром.
Не будь вампиром, да. Не будь тем самым вампиром. Ну и, конечно, было бы хорошо, если бы мы потихонечку начинали не обманываться в этом.
Сложно.
Да, ну сложно, я понимаю. Но вернемся к нашей душе. От сложных вещей к простым вещам. Вернемся к нашей душе. Что значит творить и созидать по замыслу Бога? Это означает делать существующую познанную истину, в какой бы сфере нашей жизни она ни относилась. Это и есть творить свою жизнь. Чтобы было уже окончательно понятно, о чем мы говорим, да, я предлагаю разобрать, ну, несколько примеров, таких вот, вот чисто житейских, чисто бытовых примеров. Чтобы мы понимали, что это не высокие какие-то слова, да, а это вот, ну, некая действительно реалии нашей жизни. Например, я не знаю, насколько вам знакома эта ситуация, мне она знакома, я ее, можно сказать, брал из своей жизни. Вы сидите перед телевизором, смотрите какую-то увлекательную передачу. Ну, действительно, она уже вас увлекла, вы уже за ней там следите, да, там, за перипетиями этого сериала, там, например, да. Нет, ну, я понимаю, что просмотрев 2000 серий, да, 2001 посмотреть надо и никуда не денешься, да, и кто уже вышел из комы, кто вошел в кому, кто кого застрелил, кто кому изменил, кто от кого родил, да, ты уже в этом находишься всем. И вот вы сидите перед телевизором, вы смотрите этот сериал, и вдруг вы ощущаете внутри чувство голода. Надо что-то вкусное, да? И это чувство, оно становится все сильнее и сильнее, и потихонечку, ну, оно сначала так неосознанно, а потом вы понимаете, что вам надо бежать на кухню срочно, там, во время рекламной паузы, и что-то вкусненькое, пирожочек, конфетку, бутербродик, яблочко, ну, у всех разные, как бы, да, что-то съесть. Ваши действия. Ну, есть несколько вариантов, да? Есть вариант такой, сказать себе, сидеть, и усилием воли, испытывая вот это, что уже начинает подсасывать под ложечкой, уже да, продолжать смотреть сериал. Второй вариант – прерваться, пойти на кухню и быстренько себе бутербродик с маслицем, там, да, или тот самый пирожочек быстро съесть. Есть третий вариант. Можно на секундочку, или на минуточку, или чуть побольше, если нужно времени, обратиться к своей душе и задать ей вопрос. Душа моя, а действительно ли я ощущаю голод, который требует утоления пищей? А что если это голод моей души? Что если моя изголодавшаяся душа пытается обратить на себя мое внимание, да, и кричит, накорми меня чем-нибудь, вот не этой, вот, не этой дрянью, а чем-нибудь полезным, да, опомнись. Спросив душу, да, я узнаю истину и смогу принять правильное решение. А теперь, что происходит, если я не спрашиваю свою душу, но иду на кухню и съедаю тот самый бутербродик? Что происходит? Происходит то, что вот пища, которая мне дана для того, чтобы насыщать меня энергией, да, давать мне жизненные силы, она обращается мне во вред. Она начинает откладываться во мне в разных местах и частях, да, она начинает. То есть я, не обращаясь к своей душе, да, живя вот по вот этому как бы некому механизму, не понимая, какие во мне там работают компенсаторные механизмы, как моя психика старается меня защитить вот от всего вот этого, то, что мы видим вокруг, в том числе от этих сериалов, да, я иду на поводу, да, и не подключая душу. Я не творец, да? я становлюсь жертвой, да? Потому что можно быть или творцом, или жертвой, я становлюсь жертвой. Ну, давайте какой-нибудь другой пример, из сферы производства, например. Ну, например, я работаю в компании, выпускающей спортивную обувь. Кроссовки. Очень популярная обувь. Я работаю в отделе, который занимается разработкой новых моделей. И вот приходит начальство и говорят, конкуренты выпустили в этом году уже 20 новых видов кроссовок. Вашей лаборатории дается задание срочно подготовить новые
30.
Новые 30. Аналогичные продукции конкурентов и не хуже. По правде говоря, создание кроссовок – это совсем не то, чем бы я хотел заниматься в этой жизни. Ну, так часто бывает. Да? Ну, так сложились обстоятельства. Такой институт закончил, такую работу нашел, там, сделал карьеру, уже прижился, уже я уже вот... Я умею это делать. Да? Хотя на самом деле голова моя и душа сейчас заняты другими вещами, дома проблемы. И, да? Но задание руководства есть задание руководства. Конечно, в срок новая модель, даже 30 новых моделей появятся, пойдут в производство, поступят на прилавки магазинов. Зададим себе вопрос. Душе своей. Не себе. Мы себя можем обмануть. Зададимся вопрос своей душе, да, моей душе. Сколько вот эта новая модель кроссовок, сколько человек в этом мире она осчастливит? Душа знает ответ, что ни одного. Включая меня самого, производителя вот этой новой модели. Мы можем задать своей душе другой вопрос. А скольким людям эта новая модель сократит жизнь? Не потому, что там отравленные шипы, там, или они там поскользнутся и упадут. А потому, что вот эту сотворенную продукцию нужно произвести, ее нужно упаковать, ее нужно доставить в магазины, ее нужно расставить по прилавкам, ее нужно рассмотреть, ее нужно примерить, ее нужно поносить, чертыхнуться, выкинуть на свалку и утилизировать. И все, на все это требуется время. И жизнь людей, которые вот во всем этом задействованы, да, эти производители этой продукции, упаковщики, расстановщики, носители и так далее. Ну, про ресурсы мы сейчас уже даже и не говорим. Да? Мы сейчас как бы про свою жизнь и про душу свою говорим. На все это требуется время, измеряемое не минутами и не секундами. Да? Оно измеряется часами, днями, неделями, может быть, для кого-то месяцами, не знаю. Кстати, это время как раз есть то самое, которое и я сам, как производитель, и другие люди могли бы потратить на обретение счастья. Можем взять такой пример из творческой жизни какой-нибудь. Там, например, вы талантливый художник. Долго работали в стол, что называется, то есть так перебиваясь с хлеба на воду, потому что никто не покупал ваши шедевры. И вдруг вам повезло. Вы нарисовали, написали картину, на выставке ее выставили, она имела успех, ее купили за бешеные деньги. И ваши друзья, и не друзья, а просто специалисты в области искусства, они говорят, давай. Продолжай серию, продолжай, да? Несколько подобных полотен, да, и сюжет пользуется спросом, все хорошо.
Будешь
в шоколаде. А вы сомневаетесь, вы художник, да, и вы не знаете, действительно ли вот эта серия подобная, да, а на самом деле копирование и клонирование созданного творения, действительно ли она нужна людям? Ведь в своей картине вы уже сказали все, что хотели сказать, да, вот в тот момент ваша душа, она как бы выплеснулась, да, это творчество. Так нужно ли делать серию или нет? Спросите душу. Вот душа знает ответ. Душа знает, готова ли она вложить, да, в очередную картину, даже из этой серии или подобную ей, свою частичку себя или нет. И если нет, то стоит ли отнимать у себя и у других время жизни? Творить свою жизнь – это значит создавать ее по велению души, да, и вкладывая в нее душу. Это значит все делать с вдохновением, которое есть не что иное, как энергия любви. Потому что душевная энергия – это и есть энергия любви. Тут, наверное, сразу нужно такую маленькую ремарку вставить. Сегодня под словом «любовь» в нашем обществе подразумевают все, что угодно. Первое чувство, последнее чувство. Ну, я сразу вспоминаю этот анекдот про лектора в деревенском клубе, который в советские времена, я, по-моему, рассказывал, да? Приехал читать лекцию о любви. Когда собрался полный клуб, и он, выступая, начал свою лекцию с того, что мы не будем сегодня говорить о любви мужчины к мужчине, потому что это мерзость, гадость, и статья есть в Уголовном кодексе, ну, в те советские времена. Мы не будем говорить о любви женщине к женщине, потому что это еще большая мерзость и гадость. Мы не будем говорить о любви между мужчиной и женщиной, это вы и сами все знаете, а поговорим сегодня о самом светлом, о самом возвышенном, о любви к нашей родной коммунистической партии. Так вот, под словом «любовь», да, по примеру этого лектора, у нас сегодня в обществе вот каждый, кто хочет, тот и воспринимает. Да? Кто любовь между мужчиной и мужчиной, кто любовь такую, кто сякую и так далее. Значит, мы должны сразу оговориться, про какую любовь, про какую энергию любви, говоря о душе, говорим мы. Так вот, под любовью мы будем подразумевать любовь безусловную. Потому что только такая любовь имеет, в общем-то, право называться любовью. Ну, а чтобы было понятно, что такое любовь безусловная в нашей практике, как бы, да, жизненной, я обычно это описываю в таком примере. Это когда мы очень хотим, но не разово, а постоянно, да, то есть имеем такое стабильное, устойчивое желание видеть любимого человека счастливым. И ради этого, ради его счастья, мы готовы изменять себя. Вот обычно в нашем сознании слово «любовь», оно подразумевает как, да? Что я хочу быть счастливым, и ради этого он готов тоже измениться, да? Да. То есть, ну, как обычно женщина говорит, да? Чтобы сделать меня счастливой, да, он бросит пить, курить, перестанет гулять, и тогда вот я буду счастлива, да, и вот это любовь, я его люблю. Вот мы говорим о, как бы, противоположном, да?
Ты даже можешь быть не вместе, но любить.
Да, то есть это устойчивое желание видеть, сделать другого человека счастливым и готовность изменять себя ради этого. Да? Не его менять, а себя менять. Значит, итак, мы должны делать только то, что является потребностью нашей любви. И делать все с любовью. Причем самые банальные вещи, не знаю, спать с любовью, просыпаться с любовью, готовить завтрак с любовью, собирать детей в школу с любовью, ехать на работу с любовью. Потому что все, что мы делаем, имеет смысл только тогда, если мы это делаем по потребности души, да, и с душой. А теперь кто-то, например, Дзинтер, сможет сказать, так, стоп, извините, извините.
Хотел пример сказать, что один раз был такой случай, что я просто сплю и дышу. И я чувствую, как это классно. Вот просто запускаешь воздух, выпускаешь, и такой кайф.
Да. Но кто-то может привести другой пример и сказать, хорошо, когда я принимаю душ, или когда я толкаюсь в переполненной маршрутке какой-нибудь в час пик, да, то что я могу творить там, да, про какую любовь вообще вы тут говорите? Вот, я отвечаю, творить нужно любовь. Да. И этот ответ нас не должен удивлять, потому что мы должны помнить, что вот в нашем трехмерном, или четырехмерном, называйте его как хотите, ну, допустим, трехмерный, да, когда мы говорим про длину, ширину, высоту, про время сейчас говорить не будем, существует еще одно измерение, которое определяет суть всех вещей или явлений, это как раз и есть любовь. Вот, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на две одинаковые вещи, созданные с любовью и без. Ну, то есть взять двух скульпторов, одинаково профессиональных, например, да, и дать им задание, сказать, слепить женщину с веслом. Только один, как бы, вложив туда свою душу, другой свой профессионализм. Прям профессионализм, да, не тяп-ляпа, это профессионализм. По единым стандартам, должна быть 1,80 м, там, 90-60-90, весла такого-то размера. Да? Ну, как сестры-близнецы. Когда мы увидим эти две скульптуры, да, мы сразу увидим разницу, где присутствует четвертое измерение, да, а где оно отсутствует. Ну, это как, знаете, между трупом и живым человеком. Да? То есть все внешние параметры одни и те же. Да? И рост тот же, и вес почти тот же, и все тот же, а чего-то не хватает. Да? Чего-то не хватает. Значит, почему нас восхищает и трогает произведение искусства? Почему пища, приготовленная с любовью, имеет совершенно другой вкус, чем пища, приготовленная без любви? Почему одни и те же слова могут нас ранить или принести исцеление? Потому что за любым творением истины, в какой бы сфере жизни оно ни относилось, стоят отношения любви. Ну, конечно, это не значит, что мы должны любить приготавливаемый суп или принимаемый душ, там стоять и наслаждаться, о, какая вода, какие струйки, как я люблю эти струйки. Нет, речь идет не об этом, речь идет о любви к тем, для кого мы это делаем. В том числе о любви к самим себе. Есть такая новозаветная истина, да, возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы об этом часто забываем, на самом деле так оно и есть. Если мы не любим себя, да, то как мы можем полюбить кого-то? Если мы ненавидим себя, как мы можем полюбить кого-то? Мы будем ненавидеть его точно так же, скрывая это за любовью. И когда мы говорили о любви безусловной, вот эта любовь безусловная к себе, она не менее важна, чем к другим. Да? Это желание видеть себя счастливым и готовность изменять себя ради достижения, да, своего счастья. И если я понимаю, что только моя душа, только душевная гармония моя, да, может сделать меня счастливым, что никакой недостаток материальный, ни алкоголь, ничто меня не сделает счастливым, только спокойствие моей души, то это значит, что я, любя себя, да, буду менять что-то в своей жизни, чтобы начинать жить душой. Да? То есть на самом деле задача-то стоит в том, чтобы начать себя любить. Любить и делать все с любовью – это и значит насыщать жизненное пространство вокруг себя и других энергий жизни. Потому что создание, если вы помните, да, мы и говорили, что это такое. Это не что иное, как делание существующим. Да? Мы говорили о Евангелиях, и когда в беседах наших, мы часто приводили примеры, как Иисус по субботам там кого-то исцелял, да, там, нарушал закон иудейский по полной программе, и ничего с ним не могли сделать, и он ничего не мог с собой сделать. Почему? Потому что, если вы помните, Иисус в Евангелии говорил такие слова: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Иисус очень хорошо понимал и знал вот эту как бы заповедь Бога, эту истину, что если мы не творим, да, ежеминутно, ежесекунда, если мы не делаем существующую истину, волю Бога в отношении того или иного человека, да, если мы не делаем это тогда, сейчас, когда мы должны это сделать, то мы несем в мир ложь. Да, мы воруем. И тем убиваем и людей вокруг себя, и нас самих. Ну вот, казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но есть одно такое маленькое, на самом деле большое «но». Вот, казалось бы, что может быть проще? Если я научился смотреть на свою жизнь душевным зрением, если уже умею познавать истину, знаю, какой должна быть моя жизнь, то все, что мне остается, это что? Творить и создавать ее. Правильно? Правильно. Но в жизни
намного сложнее.
Все намного сложнее. Мы творим лишь выборочно, иногда. И даже если мы понимаем это и пробуем жить иначе, нам это не удается. Вопрос, почему? Почему мы оказываемся не способны исполнять восьмую заповедь Бога? Кто или что мешает нам в этом творении? Знаете, ответ на этот вопрос очень прост и очень сложен. Знаете, что нам мешает? Нам мешает все. Люди вокруг нас, общественные отношения, рыночные отношения, экономическая ситуация, культурные традиции, стереотипы, сама человеческая цивилизация, основанная на научно-техническом прогрессе, все против нашей души, все против. И даже мы сами, с нашим эго, с нашими эмоциями, с нашим прагматичным разумом, с нашими ненужными страхами, с животными инстинктами, с нашей ленью, и даже мы против. То есть, когда мы задумаемся на секунду, против чего восстает моя душа, то первое впечатление, что сопротивление бесполезно. Ну против такой махины, ну против вот как бы, да, 6 миллиардов моих современников со всей культурно-историческими традициями, со всем вот этим, со всей этой цивилизацией, даже со мной самим. Да. Против кого я пытаюсь там чего-то говорить, да? Разве может наша душа противостоять всему человечеству, самой цивилизации, да, нам самим? Знаете, что самое интересное?
Может.
Нет, серьезно, может. А, у меня есть доказательства.
У меня тоже.
А, давай.
Я сам. Для себя.
Я сам для себя. Хорошее доказательство. Но если говорить о более объективном доказательстве, не таком субъективном, ну, во-первых, есть заповедь Бога, которая нам говорит, да, зачем-то он нам это говорит, да, и зачем-то люди тысячи лет бережно хранят вот это послание, да, которое они, пусть даже не понимая, чего там Бог говорит, они его зачем-то сохраняют, да, и передают из поколения в поколение, переводят на языки. Мы знаем, что Библия самая переведенная книга, да, на всех языках существующих, по-моему, мира она уже существует. Зачем-то все это происходит, правда? Ведь, казалось, это все противоречит вот нашей цивилизации, да? Но, тем не менее, есть. Но я сейчас не об этом. Уверенность в возможности победы души нам может придать хотя бы тот факт, между прочим, что за все время существования человека на Земле, а ученые раньше говорили, что человек появился 40 тысяч лет назад, а сейчас, по-моему, уже говорят, называют какую-то более цифру, да? Вот эволюция довольно сильно изменила внешний вид человека. Да? Это разные расы, там, да? Он темнеет, курчевеет, там, глаза там сужаются и так далее. Да? Рост человека, да, эволюция изменила. Размеры изменила, продолжительность жизни. Но есть одна вещь, где эволюция бессильна. Это душа. Никому не нужное в этом мире... Да, абсолютно рудимент, как хвост, да, хвост у нас отпал, а душа нет. Знаете? Вот тот самый могущественный, естественный отбор, он почему-то все время отбирает только тех, которые с душой. Потому что ни одного человека без души-то нет. Может, такие и появлялись, вопреки воле Бога, но как-то не выживали. И все, кто живет сегодня, они все с душой. Да? То есть эволюция на нашей стороне, понимаете? Она не на стороне нашей рыночной экономики, нашей цивилизации, она на нашей стороне, она на стороне души. Она бережно сохраняет, лишая нас всего ненужного, шерсти там, да, там. Она всего-всего лишает, а душу она нам зачем-то оставляет. Ну что значит зачем-то? Как? Ну конечно, душа человека, она непобедима, потому что только душа и питает нас жизненными силами. Только она на самом деле и дает нам жизненную силу. Но если душа сильнее всех обстоятельств моей жизни, а она сильнее, действительно, то почему же нам тогда не удается быть вот этими полноценными творцами? Да? Почему мы не можем свидетельствовать об истине постоянно? Наверное, причин очень много. Да? Наверное, сколько людей, столько вот вариантов сочетания этих причин. Да? Но я бы хотел, чтобы мы задумались о трех основных. Вот первая причина – это мы сами, это наша лень, наши страхи, наш расчет. Да? То есть вот все, о чем мы говорили, наше подсознание, наше эго, наше рацио. Да? Порой наше эго, оно стремится нас защитить от лишней нагрузки. Ну, лишней в кавычках. Да? Оно говорит, зачем тебе это? Посмотри, да? Не надо, куда ты там в эту душу лезешь, там, да, там зачем тебе эта душа? Пойди, дай начальнику там и все, там, что ты с этой душой своей, хуже будет, да? Или просто предлагает нам сделать что-то завтра, да? Или воспользоваться трудом других людей. Порой мы даже хотим сделать что-то полезное для души, но мы боимся. Боимся показаться смешными в глазами других людей. Да? Как бы не от мира сего скажешь, посмотри, дурак, душа. Да? И мы тогда решаем, что мы осуществим задуманное позднее, при других обстоятельствах, при других людях, когда будет, да, то есть, ну, не сейчас, вот в этой, с этими людьми, ну, не поймут, да, пока душу отложим на потом. А порой мы даже нашим разумом принимаем решение, что мы будем жить душой потом. Не сейчас, потом. Сейчас нужно машину, дом, дачу, банковский счет, а потом будет душа. Вот, когда все будет, тогда поговорим про душу, и тогда душу. И мы даже себе, мы на самом деле, мы себя уверяем, да, что вот деньги, они дадут ту самую свободу, которая даст свободу моей душе. Вот тогда-то я развернусь, да, и тогда-то я буду делать то, что я хочу. Ну, такая печальная история, потому что всем известная поговорка, да, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну, сказано очень точно, если под адом мы понимаем царство смерти, да, то есть противоположное как бы жизни. Вот действительно, благодаря всему этому, да, мы себе со всеми своими благими намерениями, да, мы из жизни выбираем выбор, выбери жизнь или выбери смерть, да, мы выбираем смерть. Вторая основная причина нашей неспособности творить, кроме нас самих, да, нашей слабости, если можно так сказать, это незнание истины. Так бывает, что мы хотим создавать, мы хотим творить, мы даже пытаемся, а у нас ничего не получается. И иногда нам кажется, что люди окружающие нас не принимают, не воспринимают. Иногда у нас вдруг кончаются силы. Я и рад бы сейчас, но... никак. Иногда просто непреодолимые препятствия, да, стена встает и все, и ты сколько не бейся, да, ты ее не пробиваешь. То есть, если мы ошибаемся, если мы пытаемся, не зная истины, пытаемся воплотить ложь, да, то Бог частенько нам мешает в этом. Не всегда. Но иногда так бывает, что он нам в этом мешает. Это то, что в Библии называется идти против рожна. Так вот, идти против рожна, против Бога, очень тяжело. Пытаясь создавать то, что создавать не нужно, мы, что является ложью, мы тратим огромное количество физических сил, мы тратим огромное количество моральных сил. Да? Мы затрачиваем совершенно кучу как бы, энергии, да, огромную кучу энергии. И обкрадываем себя. Мы отдаем эту энергию на строительство, да, лжи и смерти. Мы говорили, если мы не насыщаем истиной, да, то мы сами себя убиваем. Да, мы вот это вот пространство вокруг себя насыщаем ложью и смертью. И вот мы затрачиваем эти силы, на то, чтобы воспроизводить ложь и смерть. И тем себя убиваем. Именно поэтому соблюдение восьмой заповеди, да, вот это... творение и созидание, оно немыслимо без заповеди девятой. То есть не зная истину, да, не пытаясь понять истину душой, мы обречены на постоянные вот эти трудности, которые мы переживаем. Ну и, наконец, третья причина. Это незнание нами правил использования своей жизненной энергии, то есть энергии любви. Есть определенные правила, да, установленные Богом, правила, которые как раз и должны обеспечить нам вот это полноценное созидание и полноценное творение. Ну, как сказать, для того, когда мы хотим что-то сделать, мы должны знать определенные правила, как это делается. Да? Потому что если мы просто закроем глаза, возьмем молоток и стукнем, то мы куда-нибудь попадем, конечно, да, но будет очень больно. Когда мы не знаем установленных Богом законов и правил как раз вот созидания и творения, то происходит то, что с нами частенько происходит. А что с нами происходит? Нам кажется, что вот оно истинное творение. Я познал душой, я знаю, вот мне нужно создать. Да? Я тружусь, я создаю, я делаю, я вкладываю свою душу, и вдруг все теряет свой смысл. Ну, вот оно же было, я же чувствовал, да, и вдруг оно... Да, и уже никому не нужно. Рассыпается, как карточный домик. Или от чего-то вдруг наша энергия любви оказывается энергией не созидательной, а разрушительной. Я люблю, люблю всем сердцем, люблю без условий. И вдруг я смотрю, и я ломаю жизнь людям, я ломаю жизнь себе, а все рушится, да, вокруг. Почему мы страдаем в любви? Вот подробнее об этих правилах мы будем говорить при рассмотрении седьмой заповеди Бога, как раз потому, что седьмая заповедь и посвящена этим вопросам. Все.